Рек Всевышний Бог: «Чады мои, знайте, ходит земля мимо солнца, но мои слова мимо вас не пройдут. Коль забудете род свой, напущу на вас лютные дни, мор и голод, и забудет мать сына и отца дочь. Ослеплю вас кипящими реками, и погибнете прежде, чем умрут ваши тела». Вот понесло бомжей на нашу душу, прости Господи. И как их еще белый свет выносит? В сердцах причитала санитарка хирургического отделения старая и добрая Анфиса Семеновна, лихорадочно протирая полы под койкой, на которой в беспамятстве раскинулась, как ива над речкой, такая же старая, но только вся высохшая женщина с нездоровыми коричневыми пятнами по всему лицу, вся в ссадинах и кровоподтеках. Ее привезли 3 часа назад, совершенно пьяную, с переломанными ногами, напрочь отбитыми почками, и врачи, чисто из любопытства, а не из сострадания, мучил вопрос, за счет чего еще жила и дышала, цепляясь за жизнь, эта старая, никому не нужная женщина. Ведь вон, поди ж ты, кто чистый и благородный ходит, глядь, воспаление какое, и нету его. А тут, прости Господи, душе поди уже тесно, в этом, почитай, давно уже мертвом теле. Небось, давно уж позабыла свое имечко, не то что родимых детушек, если они есть. А вот поди же ты, нету ей смертушки». «Бог, он на все дает свое время», — глубокомысленно заметила старшая медсестра Татьяна Петровна, налаживая капельницу. «Да какой тут вам Бог?» — возмутилась Анфиса Семеновна. «Вы на нее взгляните только! Вон у меня сосед-то! Да чего культурный был, в университете преподавал, сколько пользы приносил! Так нет же! Сердце схватило, как петух клюнул, и нет его! А вы говорите, Бог!» Это не Бог, а несправедливость одна. Кому жить-поживать, помирают, а кого давно земля дожидается, те только просто не пачкают, на которых другим людям лежать надобно. Нет, ну что вы такое говорите? Не согласилась Татьяна Петровна, сняла очки и аккуратно протерла стекла белым отглаженным платочком. А потом в задумчивости задержала взгляд на темно-синем окне, где сгущались сумерки и медленно осыпался с крыш снег, закручиваясь в причудливые спирали. «Нет, что вы не говорите?» — повторила она совсем задумчиво. «А Бог один всеми жизнями ведает. Это все позабытый род племень. Это Он людям мстит». Старуха застонала и попыталась повернуть голову. «Больно, очень больно, больно все внутри, больно вокруг, больно и вверху, и внизу, очень хочется пить!» Она открыла глаза. За окном было темно, светила огромная круглая луна. Напротив стояла койка, только она была выше, почти на уровне глаз, и качалась из стороны в сторону. Старуха закрыла глаза. «Где я? Кто тут разговаривал? Или мне померещилось что-то такое про имя каких-то там детушек? А какое у меня имя? Коричневый, как древняя земля лоб, весь в глубоких трещинах напрягся. Как же меня зовут? Вот ведь было же какое-то имя! Какое-то было! Сейчас, сейчас! А-а-а! Вспомнила, вспомнила! Меня кличут Воблой!» Старуха снова открыла глаза. «Нет, что-то не то. Так меня действительно зовут, но что-то не то. Подумаю после. А вот про каких-то там детушек. А есть у меня кто?» Силы покинули ее, и она снова погрузилась в спасительное беспамятство. Катька открыла глаза и огляделась вокруг. «Ё!» — пронеслось в голове. «Как же это я так влипла-то?» Впереди сидело 2 бритоголовых матерых мужика, с 2 сторон тоже, пахло перегаром, немытыми телами, По стеклам хлестали хвойные ветки. Значит, был лес. Сонька, сука, все-таки выпрыгнула. А ей одной с четырьмя пьяными мужиками отдуваться. Оттянут во все дырки, хоть бы в живых оставили. А то забросят в этом глухом лесу. И поминай, как звали. Что, случаев, что ли, мало? Вон, Карлушу 10 мужиков оттянули, а потом в лесу и зарыли. Когда хоронили, места живого на теле не было. «А Харька? А кису?» — зазвонил сотовый. «Алло?» — хрипло спросил бритоголовый напротив. «Везем, как договорились. Да, одна, рыжая, как просил. Как зовут? Тебе-то зачем? Назови хоть Феклой, если захочешь. Мне вот по душе Ксюхи, и я их всех зову Ксюхами!» «Значит, все-таки зароют в лесу. Ну и нахрен. Отмучаюсь хоть. Разве это жизнь? Последний раз вчера ела». Димана били долго и обстоятельно, будто готовили тесто для пирога с мясом. Били ни за что, просто так, от собачьей жизни. Когда хрустнули ребра, а потом стали бить по голове, Диман понял — хана, живым не оставят. Старуха бултыхалась в мутной воде огромной помойки, что стояла на краю города. Открыть глаза мочи не было. Ей непременно надо было что-то вспомнить. Но что? Имя она так и не вспомнила. Ее оно больше не интересовало. Да и зачем ей нужно свое имя? А вот что-то гораздо важнее. Какое-то слово, произнесенное женским голосом. Вот это слово было, детушки! Старуха глубоко вздохнула. Вонючая вода хлынула ей в уши, горло, глаза, и она стала задыхаться, захлебываться. Старуха умирала, но в мертвом теле, уже отказавшемся жить, еще билась, корчилась и мучилась душа. Царство Божие! Пространство и время разбилось на несколько осколков, и они никак не хотели соединяться. Но была все же связующая нить, тонкая, прозрачная, тоньше паутины, но была. «Ведь у меня двое детушек! Как же я оставила своих маленьких детушек и с кем? Ведь они еще ходить не научились, по полу ползают, а я здесь, в больнице. Кто им молочка нальет, кто ползунки сменит? Погибнут, погибнут мои детушки, никто не пойдет им на помощь. Погибнут, погибнут!» Машина, наконец, остановилась, и Катька открыла глаза. Сами собой распахнулись огромные ворота. Машина медленно въезжала на широкий двор. Двухэтажный деревянный особняк горел всеми огнями. Из одних окон струился ярко-красный свет, из других — зеленый, как в зловещей сказке. «Вставай, Ксюха!» — толкнул в бок заглядевшуюся Катьку тот, что был за рулем. «Чай не на курорт приехала. Кому-то, может, оно и курорт, а кому — горячая работенка». «Лучше б я сдохла вчера», — подумала Катька, вытаскивая из машины свое худое, занемевшее тело. «Лучше бы вчера». Дима очнулся. Перед глазами были колючие иголки, пахло хвоей. На хвою падали огромные горячие звезды. Как ни странно, но боли Диман не ощущал вовсе. Он слегка сдвинул голову вниз. Из него толчками вытекала кровь. Она впитывалась в колючую землю. Из него толчками вытекала жизнь. Значит, все-таки пырнули ножом, суки, беззлобно подумал Диман. Злобы не было. Жизнь покидала его. Далеко-далеко слышались голоса. Мерещится. В такой глухомании людей-то не бывает. Но Диман ошибался. Люди были. Это шли грибники, но траектория их движения не пересекалась с умирающим Диманом. Осколки памяти дергались, прыгали, скалили морды. Вот старуха ковыряется в помойке, выискивая хоть какие-то остатки пищи. Вот куча оборвышей, бьется не на жизнь, а на смерть. За целехенький флакон одеколона старуха провоенно уже запихивала его в потайной карман, спрятанный среди вонючих лохмотьев, как чем-то невероятно острым ударило по ногам. И память покатилась тугим мячиком в земляную лачугу, где на ссатом матрасе спали двое ее детишек, Катенька и Димушка. Как же они проснутся, а меня рядом нет, ночь, испугаются, и Бога еще нет, и попросить некого. Был еще какой-то род, племень, но где он был? Надо узнать у людей. Сила уже нечеловеческого происхождения подняла старуху с кровати. Она встала, покачиваясь, иссохшая, черная, как сама смерть. Пошла к двери, но сила оставила ее, когда она потянула за ручку. И старуха рухнула на пол. Боли не было. Кто-то ясно смотрел на нее. Она подняла глаза. Перед ней стояла смерть.
«Собирайся», —
приказала она. «Погоди», — попросила старуха.
«Что еще?» —
недовольно нахмурилась смерть.
«Не в твоей власти меня задерживать. И не выполняю я просьбы последней. На земле надо было дела все улаживать».
«Неужели ни одной просьбы не можешь исполнить ты?» — взмолилась старуха. «Ведь мне совсем немногого надо бы, самой малой капельки».
«Ну говори».
Смерть немного умилостивилась.
«Просьба, просьбе, просьбе. Не могу отодвинуть срока твоего. Не моя эта власть. Я всего лишь исполнительница. И судьбы детей твоих не в силах спасти».
«Нет, нет, что ты. Я прошу об одной лишь милости. Дозволь последние мгновения провести в полной ясности. В Божьем свету помыться вроде».
«Это можно. От меня не убудет».
Катька посмотрела на далекое небо. Светила ясная луна, плясали звезды, тихо стояли огромные ели, казалось, тени от них шевелились. Или это Катька шла мимо них? Неужели мир без нее останется таким же безмолвным? «Господи, вот покоя-то нету!» — причитала Анфиса Семеновна, затаскивая старуху на койку. «А ведь никак не приберет Господь! Вот наказание!» «Не гневи Бога, Анфиса! Смотри, умирает она и сказать что-то хочет. Не бери греха на душу, отойди!» Мертвые губы шевелились в бесплодной попытке. Татьяна Петровна наклонилась к самому уху старухи и спросила: «Что? Род племень где? Как его найти? Мне надо попросить за...» «Род в тебе самой, только дремлет. Или умер. Есть древний заговор. Его знали наши предки. Как тает воск от лица огня. Я помню, помню!» Встрепенулась старуха. «Моя еще бабушка сказывала. Я сама. Ну и с Богом. Не поминай нас лихом», — тихо произнесла Татьяна Петровна и перекрестилась. «Как воск горит и тает от лица огня, так загорятся по мне сердца всего рода моего и племени, как лебедь по лебедке тоскует, так бы весь род мой и племень затосковал по мне, как студень льет воду во все дни, так потекла бы жаркая кровушка ко мне у всего моего рода и племени». «Как пчела мед день-деньской по капельке носит, так и собирается весь мой род и племень на помощь мне!» И вздыбилась святая земля, и посыпались камни глыбины, поднималось то войско несметное, и не было ему ни конца и ни краюшки, поднималось оно от слова материнского, ибо молитва матери бессмертна, и достанется дна в море глубокого, и спешила на помощь та рать небесная, позабытая людьми, позаброшенная. «Вставай, Марьюшка!» — сказал первый всадник, соскакивая с коня. «Вставай! Времени у нас совсем мало!» «Значит, меня зовут Марьюшкой!» — изумилась старуха, и, опершись на его могучее плечо, легко на коня вспрыгнула. Катьку еще не ввели в дом, как снова зазвонил сотовый. «Все!» — заорал в трубку бритоголовый. «Уже тащим Ксюху!» «Что? Какой иностранец?» «Постой, постой! Какого мы неделю пасли? Какая кошка? Ты что, с ума сошел? Какое пятно на носу?» Катька с удивлением прислушивалась. Где-то далеко слышался топот копыт, грохотала земля. «Послушай, Ксюха!» — рванул ее за руку лысый. Он не слышал топота копыт. «Знаешь, тут такая история. У тебя случайно нет кошки с пятном на носу и с бирюзовыми глазами, мать вашу?» «Есть!» Удивленно ответила Катька и шмыгнула носом. «А откуда вы про мою кошку знаете? Я ее на помойке нашла». «Так без базара! У нее на носу пятно!» «Знаешь, что с тобой за фуфло сделают?» Лысый схватил Катьку за горло и сжал так, что у нее в глазах потемнело. Но и в замирающих глазах он увидел не страх, а такое удивление, что сразу понял. Она не лжет. «Так, все, поехали назад. «За кошкой! Быстро!» Он схватил Катьку за шиворот и как тряпку подтолкнул к машине. «Ты что, заорала, братва? С тобой шило знаешь, что сделает? Неделю без бабы братки мучаются!»
«Заткнись, хорек драный! Тут такое бабло плывет в руки, что тебе и не снилось!»
Машина неслась по лесу, как угорелая, подпрыгивая на ухабах и рытвинах. Лысый машину не жалел, выжимал из нее, что мог, и, захлебываясь, рассказывал. «Ну, скажу, кому не поверят! Сколько мы того иностранца пасли! Знали, сколько бабла он с собой приволок! Собирались после крещения брать! Все-таки праздник какой-никакой! А тут... на тебе! Сам к мухе подходит!» Тот все возле подъезда его ошивается и спрашивает, «Не могли бы вы мне помочь в такой странной, знаете, истории? Я в России никого не знаю». В общем, его старуха-то русская, оказывается. Он ее как 5 лет из России к себе в Италию взял. До этого она ни в какую. А тут помирать собралась. И вроде в муках каких-то, не пойму я, чепухи всей этой. Но кошка у нее здесь осталась. Она ее у соседей оставила. Почему-то вывести тогда не разрешили. А теперь она ее к себе требует. Концерты там устраивает. Сын и выехал. А соседи давным-давно от кошки то избавились. На помойку ее и выбросили. Хотя старуха исправно деньги на ее проживание высылала. Вот он, сын ее, и просит найти по приметам похожую. Все же 5 лет прошло. Главное, чтобы пятно на носу было и глаза бирюзовые. Но такое бабло обещает за это. Ну, братва вовек не поверит.
Катька смотрела в окно. Ей мерещились всадники. Они двигались параллельно машине, безмолвно и быстро. «С голодухи чудится», — решила она, и от всего пережитого мгновенно провалилась в сон. Диман лежал на колючей земле и слушал, как удаляются веселые голоса. Он закрыл глаза и прижался к земле. Она дышала, шептала и была живая. Где-то совсем далеко, как в сказке, слышался топот копыт. «Все ближе и ближе!» «Не успеют!» — подумал Диман. Грибники тоже встали и прислушались. Где-то слева заржали кони.
«Я хочу посмотреть живых коней!» — решительно заявила маленькая Даша. «Я их только в кино и видела!»
«Да какие тут кони!» — удивился дед Ваня. «Причудилось!»
«Да пойдем посмотрим, отец! Совсем рядом ведь!» — сказал Василий Петрович.
Траектория движения изменилась и легла прямо на Димку. В голове у Катьки звенела пустота. Голова представлялась в виде бочки из тонкой жести, и по этой бочке методично ударяли палкой.
Катька уже забыла первопричину, то, что она уже очень долго ничего не ела и даже не пила. Словно во сне искала она кошку вместе со своими суровыми попутчиками, и когда эта странная компания проплывала мимо вахтерши Анны Семеновны в общежитие, где она нелегально делила комнату с 5 девчонками, девчонками из художественного училища, ей в голову не пришло, что она может позвать на помощь. А ведь сердобольная Анна Семеновна, которая хоть неизменно ворчала, но всегда пускала ее на ночлег в любое время суток, она могла вызвать милицию, и это означало бы освобождение. Но ничего этого Катька вовремя не сообразила, так как воля ее была намертво парализована голодом, событиями последнего дня и полной бесприютностью на всем белом свете. Кошка мирно спала на Катькиной раскладушке, свернувшись комочек, а могла бы и спокойненько гулять. Она обычно гуляла, когда Катьки не было, и возвращалась только с ее появлением. Итак, кошка была на месте, и лысый, который был крупный и который переиграл всю эту историю с Катькой Ксюхой, этот самый лысый уже держал испуганную кошку в руках и внимательно ее рассматривал.
«Надо же!» — наконец произнес он удивленно. «А кошка-то точь-в-точь, как было заказано! Ну, Ксюха, даешь! Видно, под счастливой звездой родилась!» Долго они в этой комнате и не толкались. Собрались в один момент, и вот уже Катька мчалась по улицам почти ночного, а если точнее сумеречного города, и не Катька мчалась на своих двоих ногах, а вся прежняя честная компания в полном составе мчалась на машине, и визжали колеса, и мелькали оголтелые фонари.
Как поднимались они по лестнице, как звонили, входили в какую-то дверь, Катька уже не помнила. Предпоследнее воспоминание было такое. Дом был старый-старинный, с причудливыми лепнинами на окнах и облупившимися колоннами. А последнее — черные внимательные глаза и участливый голос. «Что с вами? Вам плохо?» «Это отец святый!» Ни с того ни с сего подумала Катька и провалилась в беспробудную темень. А в это время, пока она отсутствовала, события происходили следующие. Кошка подошла удивительно. Иностранец, а вернее итальянец, доволен был чрезвычайно. И тут же положил на стол обещанную сумму денег, о которой мы так никогда не узнаем. Можно только с уверенностью сказать, что пачка была приличная. Компания отвалила бы незамедлительно, так как выполнение обещаний не входило в программу ее мира, и потому она, то есть компания, была не готова рассыпать комплименты. Можно сказать уверенно, что компания была растеряна и стояла как вкопанная, напряженно озираясь по сторонам и ожидая подставы, так как это был первый в ее истории случай, когда деньги отдались легко и сразу. От растерянности они забыли о Катьке Ксюхе, которая, как все догадались, пребывала в безмятежном обмороке, и судьба которой незамедлительно перешла в руки незнакомого мужчины, итальянца, который бегал вокруг нее и не знал, что делать. «Постой, как Ксюха, мы что скажем Шиле?» — лениво вспомнил главный крупный лысый, когда вся братва громоздилась в машину. «Да поехали, слышь ты, пока бабки в руках, приключений в жопу не ищи, а? Баб, что ли, на свете мало бесхозных шляется?» Затолкали его в спину, и вся честная компания благополучно тронулась с места и исчезла из глаз, как и не было. Катька очнулась глубокой ночью. Она лежала в чистой постели с накрахмаленными простынями и пододеяльниками. Она, разумеется, вовсе и не видывала в реальности накрахмаленного белья, но оно хрустело, оно так, как сугроб, когда наступаешь на него валенком, хрустело, когда Катька повернулась. Она встала и сразу не поняла, где находится, но привычно засобиралась, засуетилась в незнакомой комнате, которая пахла невиданным доселе покоем. На кресле, склонив на бок черноволосую голову, безмятежно спал незнакомый высокий мужчина, а на ногах у него были не тапочки, а кожаные туфли цвета сливочного мороженого. Он сразу открыл глаза, когда Катька на цыпочках кралась мимо, и встал. Катька испуганно закрылась руками и отступила к стене. «Что вы, что вы?» — испугался незнакомец. Он был молод, черноглаз и, прямо скажем, хорош собой. Буквально через несколько минут объяснений они сидели на кухне, и Катька уминала тарелку за тарелкой и все не могла остановиться. Она ловила на себе смеющиеся глаза, ей ничего не угрожало, и она успокоенно думала, авось замуж за него все равно не выходить, когда она, наконец, наелась, и наелась до неприличного. И только потому, что совершенно точно знала, что через несколько минут исчезнет и никогда больше не увидит этого красивого человека, который, может быть, спас ей жизнь. Но он ее не отпустил. Не отпустил ни в эту ночь, ни в следующую. Никогда больше не отпустил. Он мечтал об этой Катьке всю свою жизнь. Он знал также твердо, что узнает ее. И узнал ее сразу, когда она засмеялась. Узнал ее неумело стриженную, под мальчика, похожую на подростка. Узнал ее испуганные зеленые глаза и грязные пальчики. «Катюшка моя», — говорил он, укладывая ее спать. «Я не поеду с тобой без Димки», — говорила она, засыпая. «Даже не уговаривай». «Смешная моя!» — отвечал он, целуя ее в один глазик, потом во второй, а потом ровно посередке между ними. «Конечно, заберем Димку! Ему всего неделя осталась до выписки! Ты даже представить себе не можешь, какое красивое у нас море!»